теряешь догадку.
Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Добрый день. В эфире программа «Свобода в полдень». В студии Марк Крутов. В начале 7 минут новостей. У микрофона Дарья Жарова.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Вначале коротко о главных новостях в выпуске. В Москве сегодня пройдут несколько акций в защиту арестованного лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Верховный суд Хакасии приговорил бывшего главу ГИБДД региона к 8 годам колонии строгого режима. В Ираке в результате серии взрывов погибли, по последним данным, не менее 60 человек. В Москве сегодня пройдут несколько акций в защиту арестованного лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. У здания СИЗО, где содержится Пономарев, активисты оппозиции намерены провести серию одиночных пикетов с требованием освободить правозащитника, сообщил Радио Свобода один из лидеров Объединенного гражданского фронта Денис Белунов. Еще одна акция пройдет сегодня на Чистопрудном бульваре, где ранее был санкционирован властями пикет в защиту гражданских прав, но в связи с арестом Пономарева решено изменить его тему. Лев Пономарев был в среду приговорен Пресненским судом к 3 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении сотрудникам милиции. Вот что рассказал в эфире «Радио Свобода» сам Пономарев.
В стране установился полицейский полуфашистский режим. И они, конечно, сейчас прессуют, прежде всего, активистов, разных правозащитников, но как бы доберутся и до, так сказать, большей массы. Хотя судебное решение было принято по приказу, так сказать, были грубейшие нарушения, запротоколированы в процессе судебного разбирательства. Все это будет представлено апелляцией, и власть при этом становится все менее-менее симпатичной. То есть она сейчас озлобилась, она не хочет сохранять даже видимость каких-то процедур.
Говорил правозащитник Лев Пономарев. Верховный суд Хакасии приговорил бывшего главу ГИБДД региона Вячеслава Лепшеева к 8 годам колонии строгого режима за серию преступлений, среди которых крупная взятка и мошенничество. С подробностями корреспондент Радио Свобода в Хакасии Екатерина Чернышова.
Суд признал Лепшеева виновным в получении взятки на сумму более 1 000 000 рублей, а также в том, что он выдавал за деньги справки счета. Кроме того, бывший начальник ГИБДД Хакасии выдавал некоторым визитки с собственными реквизитами. Водитель, который их предъявлял, автоматически освобождался от ответственности за нарушение. Еще один эпизод касается специализированной стоянки по хранению задержанных машин. Суд доказал, что милицейский чиновник получал от нее прибыль. Лепшеев продолжал брать с предпринимателей деньги даже после того, как был освобожден от должности. Он заверял их, что может повлиять на выдачу бланков спецпродукции ГИБДД. Следствие квалифицировало это как мошенничество, совершенное в особо крупном размере. Все эти случаи произошли в 2006-2007 годах. 1 год из 8 назначенных судом Лепшеев уже провел в СИЗО. Фактически срок заключения, который ему остался, 7 лет. Кроме того, Вячеславу Лепшееву назначили штраф в 1 миллион рублей. Екатерина Чернышова для Радио Свобода, Хакасия.
Радио Свобода. Новости.
В Ираке в результате серии взрывов в среду погибли, по последним данным, не менее 60 человек, более 250 пострадали. Взрывы произошли в 10 городах, в том числе Багдаде. Сообщается, что среди убитых 20 полицейских. Некоторые иракские политики уже назвали произошедшее нападение самым крупным кризисом системы безопасности. Накануне предстоящего вывода из Ирака последних боевых частей американского контингента в Вашингтоне выражали надежду на то, что иракские власти способны самостоятельно контролировать ситуацию в стране. На севере Афганистана при нападении на полицейский участок погибли, по уточненным данным, 8 человек, еще один ранен. Нападение произошло сегодня рано утром в провинции Кундуз. Ответственность за произошедшее взяли на себя талибы, сообщает корреспондент Радио Свобода. На юге Филиппин при нападении группы вооруженных людей на пассажирский автобус сегодня были убиты 4 человека, в том числе 2 полицейских. Это произошло в городе Капатаган. Нападавшие были одеты в форму сотрудников органов правопорядка. Они приказали пассажирам выйти на улицу, после чего застрелили полицейских, водителя и его помощника. Прежде чем скрыться, злоумышленники подожгли автобус. Мотивы преступления пока не установлены. Предыдущие подобные случаи были связаны с нежеланием владельцев транспортных компаний платить деньги действующим в регионе исламским экстремистам. В Турции власти ликвидируют последствия мощного взрыва на газопроводе, который начинается на территории Ирана. Об этом сообщает корреспондент Радио Свободы Елена Солнцева.
На месте взрыва, происшедшего минувшей ночью, на границе с Ираном работают пожарные спасатели и спецтехника. Поставка газа из соседней страны приостановлена. Власти не исключают, что взрыв организовали курдские сепаратисты. Вот что заявил один из местных чиновников в районе взрыва. Пожарным удалось потушить пламя, которое поднималось на 100 метров и было видно с расстояния 60 километров. На месте происшествия работает правительственная комиссия. Мы не исключаем, что подрыв организован курдскими боевиками с целью дестабилизации обстановки. Ранее сообщалось о том, что в ряде районов на юго-востоке Турции была усилена охрана стратегических трубопроводов. В результате недавнего взрыва на трубопроводе Киркук-Джейхан, по которому поступает нефть из Ирака, погибли 2 человека. Елена Солнцева для «Радио Свобода», Стамбул.
Лидер КНДР Ким Чен Ир прибыл сегодня с визитом в Китай, сообщает южнокорейское агентство Йонхап. О целях поездки не сообщается. Министерство иностранных дел Китая от комментариев воздерживается. В последний раз Ким Чен Ир был с визитом в Китай в мае, когда он встречался с председателем КНР Ху Цзиньтао. В Камбодже апелляционный суд сократил срок тюремного заключения российскому бизнесмену Александру Трофимову, осужденному за совращение несовершеннолетних. Вместо 17 лет он должен провести в тюрьме 8 за незаконные сексуальные связи с 17 девочками. Трофимов находится под стражей с 2007 года. Власти Нигерии обеспокоены высоким уровнем заболеваемости холерой в стране. За последние 3 месяца ее жертвами стали свыше 350 человек, в то время как болеет еще примерно 6400 жителей. Вспышки отмечены в 12 из 36 штатов. В Министерстве здравоохранения полагают, что быстрому распространению холеры способствовали сезонные дожди, недостаток питьевой воды и несоблюдение элементарных санитарных требований. В соседнем Камеруне умерли более 200 заболевших. ЮАР хотела бы видеть себя 5-м участником союза 4 быстро развивающихся стран мира – Бразилии, России, Индии и Китая. По словам президента ЮАР Джейкоба Зумы, с руководителями каждого из перечисленных государств уже ведутся переговоры об участии Кейптауна в обсуждениях группы БРИК. Именно так называется их неформальное объединение.
С новостями дня вас знакомит Дарья Жарова. Вы слушаете «Свободу в полдень». Главные темы этого информационного часа. В Москве сегодня состоятся акции протеста, вызванные арестом правозащитника Льва Пономарева. Суд приговорил его к 3 суткам заключения за участие в акции в День российского флага. Перед концертом рок-группы U2 в Лужниках были задержаны активисты Greenpeace и международной правозащитной организации Amnesty International. Журналисты российских газет выяснили, почему власти так ожесточенно сопротивляются попыткам сохранить Химкинский лес. В совет директоров компании-строителя входит представитель давнего приятеля Владимира Путина. 2 года назад Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии. Состоялись ли за это время они как независимые государства? И культура. В Петербурге вышла книга голландского писателя Кейса Верхейла, посвященная русскому поэту Федору Тютчеву. Российские правозащитники и оппозиционеры ответят на арест лидера движения «За права человека» Льва Пономарева сразу 2 акциями, которые состоятся сегодня. В 3 часа дня начнется пикет около СИЗО на Нахимовском проспекте, куда Пономарев был доставлен из Пресненского суда. Вечером акция в поддержку Пономарева начнется на Чистопрудном бульваре. Напомню, Льва Пономарева приговорили к 3 суткам административного ареста за неповиновение сотрудникам милиции во время акции в День российского флага 22 августа. Свидетели говорят, что никаких действий, позволяющих говорить об этом, обвиняемый не совершал. Однако суд руководствовался показаниями милиционеров, использовав стандартную и распространенную формулировку «нет оснований не доверять показаниям сотрудников милиции». Днем ранее суд рассматривал аналогичное обвинение против политика Бориса Немцова и отправил дело обратно в милицию для устранения недостатков. Сегодня же в суд вызван еще один участник той акции, член движения «Солидарность» Михаил Шнейдер. Вот как он прокомментировал арест Льва Пономарева в интервью «Радио Свобода».
Теряюсь в догадках. Я думаю, что первый день судья действительно вникал в суть дела и понял, что, в общем-то, здесь нет события правонарушения никакого, ни состава, ни события. И принял справедливое решение. Другого решения он принять не мог. А второй день, видимо, я могу только фантазировать, но не исключено, что были какие-то телефонные звонки, в результате которых он вынужден был изменить высказать свое мнение, потому что в данном случае, как бы не относиться к тому, является ли шествием пронос государственного флага, не является шествием. Пономарев просто в этом событии не участвовал, и он не мог, к нему вообще не могли относиться призывы милиции, опять же, безотносительно к тому, были они или не были, потому что, значит, вот свидетели говорят, что не слышали этих призывов от стороны милиции, а милиционеры утверждают, что они их делали. Безотносительно к этому, к нему эти призывы относиться не могли, даже если они были, потому что он в этом не участвовал. Поэтому у Пономарева здесь был явный, конечно, заказ для острастки. Вот, значит, я думаю, что в назидание всем остальным вот было принято такое решение.
От чего вы ждете от сегодняшнего суда по вашему делу теперь?
Ничего хорошего, примерно то же самое.
Говорил активист движения «Солидарность» Михаил Шнейдер. Еще один представитель «Солидарности» Денис Белунов также считает, что арест Пономарева – это месть властей за митинг-концерт на Пушкинской площади.
Нам кажется совершенно естественным и необходимым даже проявить солидарность с незаконно осужденным. Мы считаем, что не доказана его вина была в суде, значит, Львом Пономаревым. И я, например, связываю всю эту историю с такой вот мелкой местью за то, что он был официальным заявителем громкой акции на Пушкинской площади вечером, когда вот приходил Шевчук, когда собрались тысячи людей, давно такого в Москве уже не было. Конечно, это не могло не вызвать большого раздражения власти, и они, значит, наверняка решили найти какого-нибудь крайнего.
Говорил Денис Белунов. Своим мнением о причинах столь сурового решения по делу Льва Пономарева с нами поделилась и глава московской хельсинкской группы, правозащитница Людмила Алексеева.
Это с точки зрения судебной мне совершенно непонятно, потому что Пономарев никак не участвовал в том нарушении, которое меняли ему вину, не ему вину, а участникам митинга вину. И меняли вину то, что уже после окончания митинга, когда один из заявителей этого митинга, Михаил Шнейдер, объявил, что митинг окончен, человек 20 вместе с, подняв российский флаг, прошли по тротуару Нового Арбата. Мне непонятно вообще, в чем состоит нарушение. В день российского флага российские граждане прошли с государственным флагом по широкому тротуару Нового Арбата, где было немного людей, никого не задев, никому не помешав. Но Лев Пономарев и в этом не участвовал. Это наказание за его повышенную активность в организации митингов и пикетов в последнее время. Он очень часто выступал заявителем. Так что я никак не могу расценивать это как какое-то решение суда на основании закона. Это, несомненно, решение по указанию каких-то людей, кому не нравится активность независимых общественных организаций.
Говорила Людмила Алексеева. Еще раз напомню, сегодня в Москве состоятся акции в знак протеста против ареста Льва Пономарева, и сегодня же суд рассмотрит еще одно дело в связи с акцией в день российского флага против активиста движения «Солидарность» Михаила Шнейдера. Слушаете программу «Свобода в полдень». Вчера в Москве на концерте рок-группы U2 неожиданно для всех дуэтом с лидером группы Бона спел российский музыкант Юрий Шевчук. Стало известно, что Бона получил таки письмо защитников Химкинского леса, в котором они просили его обратить внимание президента России Дмитрия Медведева на факты цензуры и гонений против экологов и рок-музыкантов. В подтверждение этого накануне концертов милиция задержала у входа в Лужники активистов экологической организации Greenpeace и правозащитного движения Amnesty International. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Лидер ирландской рок-группы U2 Боно вчера, еще до начала концерта в Лужниках, выразил сожаление, что слишком поздно узнал о письме, которое направили ему защитники Химкинского леса. «Мы узнали о нем уже на обратном пути из Сочи, где у нас была встреча с президентом», — сказал Боно. «Если бы Троицкий мог передать мне это письмо до встречи, я не постеснялся бы вручить его президенту Медведеву. Очень жаль, что так все вышло», — цитируют музыканты в «Новой газете», журналистами которой Боно встретился накануне концерта. На самом концерте Боно неожиданно для собравшихся исполнил дуэтом с Юрием Шевчуком известную песню «Knocking on Heaven's Door». Музыканты ирландской группы аккомпанировали лидеру группы ДДТ, исполняя припевы на английском. немецком. Шевчук пропел песню на русском. Скандалом еще до начала концерта закончились акции правозащитников из международного движения Amnesty International. За несколько часов до начала концерта U2 в Лужниках 21 активист Amnesty International разбили палатки и начали свою акцию. Волонтерам раздали браслеты, позволявшие находиться на территории спорткомплекса, говорит пресс-секретарь Amnesty International Наталья Сергеева.
Петиции были у нас следующие. Одна петиция против бедности, за искоренение бедности и по поводу программы цели развития тысячелетия. Она была посвящена материнской смертности. Еще две петиции были так называемые акции срочной помощи. Одна по киргизскому правозащитнику Аскерову Азимжану, который удерживается в временном содержании. Это есть подозрение, что к нему применяются пытки. Еще одна акция срочной помощи касалась Грузии, вынужденных переселенцев, которых вытесняют из центров временного размещения в Тбилиси, не давая им адекватного альтернативного жилья. Еще у нас было две петиции по защите правозащитников в России, требованиям к президенту Медведеву о эффективном проведении расследования убийства Стемировой и Политковской. Также наши волонтеры предлагали сфотографироваться людям с такими табличками, как фотопетиции, на которых были написаны какие-то утверждения о правах человека, с которыми сложно не согласиться. У нас было три таблички, там было написано: «Права должны иметь силу закона», «Материнская смертность – это нарушение прав человека». И третья табличка – «Соблюдение прав человека, знак равенства, искоренение бедности».
Приблизительно в 4 часа у палаток, развернутых волонтерами Amnesty International, появились бойцы ОМОНа. Без объяснения причин они оттеснили активистов за пределы территории Лужников. Там сразу же появились милиционеры, которые обвинили участников акции в проведении несанкционированного митинга. 5 волонтеров попали в отделение милиции, где провели более 2 часов. По словам Натальи Сергеевой, ситуация, которая сложилась вчера в Москве, невозможна в любом другом европейском городе, где проходят концерты U2. Солист группы Бона уже более 20 лет поддерживает Amnesty International, помогает им в правозащитной деятельности. Акции волонтеров всегда согласованы с принимающей стороной и менеджментом группы. Вместе с Amnesty International свою акцию не смогли вчера провести представители Greenpeace России. Они собирались разбить палатки и собрать подписи за восстановление лесной охраны в стране. По словам пресс-секретаря Greenpeace России Ольги Каравайко, чтобы не обострять конфликтную ситуацию, экологи были вынуждены свернуть палатки и покинуть территорию Лужников. Максим Ярошевский, Радио Свобода, Москва.
Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Свобода в полдень». Коротко о главных новостях.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня пройдут несколько акций в защиту арестованного лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Правозащитная организация Amnesty International сообщила, что 5 ее активистов были задержаны милицией перед концертом рок-группы U2 на стадионе «Лужники» в Москве. Новым главой Московского управления Следственного комитета при прокуратуре России назначен Вадим Яковенко. В Ираке в результате серии взрывов в среду погибли, по последним данным, не менее 60 человек. Более 250 пострадали. Лидер КНДР Ким Чен Ир прибыл сегодня с визитом в Китай. Следующая сводка новостей на волнах «Свободы» через 15 минут. Сегодня в 14 часов по московскому времени не пропустите в нашем эфире радиожурнал «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Вот некоторые из его сюжетов. Августовское кинообозрение, фестиваль в Локарно, фильмы Майкла Роу и Фредерика Уайзмана, памяти Кристофа Шлигензифа и книга воспоминаний Юлия Рыбакова «Мой век». А сейчас в эфире «Свобода в полдень». Самые интересные публикации в свежей российской прессе и комментарии. У компании, которая будет строить участок автодороги Москва-Санкт-Петербург через Химкинский лес, обнаружился серьезный административный ресурс, пишут сегодняшние ведомости в статье «Вырубка под присмотром». В совет директоров компании-строителя дороги, как оказалось, входит представитель Аркадия Ротенберга, давнего приятеля премьер-министра Владимира Путина. Рассказывает обозреватель «Радио Свобода» Валерия Шабаева.
Росавтодор прошлым летом заключил соглашение о строительстве первого участка дороги Москва-Санкт-Петербург с северо-западной концессионной компанией. Она создана в 2007 году французской Винси, ее подразделением Юровья, специально для работы в России. Никакой отчетности компания не публикует. И о том, что в ее совет директоров с 2007 года входит Георгий Коряшкин, стало известно из отчетов публичной компании Новороссийского морского торгового порта, в совет директоров которого тоже входит Коряшкин. В этом отчете приведен его послужной список. Его основная должность – гендиректор компании NPV Engineering, подконтрольный Ротенбергу. В совет директоров порта Коряшкин был избран весной 2008 года, когда совладельцами порта стали структуры Ротенберга. Более 10 лет Коряшкин проработал бок о бок с сыном Аркадия Ротенберга Игорем. С 99 года в Минимуществе, с 2004 в РЖД. В 2006 Коряшкин стал гендиректором NPV Инжиниринга, а Игорь Ротенберг – членом совета директоров этой компании. NPV Инжиниринг действует в интересах Аркадия Ротенберга. Ее сотрудники входят в совет директоров большинства его компаний, подтверждает представитель «Стройгазмонтажа», объединившего строительные компании братьев Аркадия и Бориса Ротенбергов. В NPV Инжиниринге и «Стройгазмонтаже» ведомостям отказались объяснить, чьи интересы представляет Коряшкин в компании, получившей право построить участок платной трассы Москва-Санкт-Петербург стоимостью 66 миллиардов рублей. Официальный представитель Аркадия Ротенберга утверждает, что Ротенберг к этому отношения не имеет, а Коряшкин входит в совет директоров северо-западной концессионной компании в качестве независимого директора. Связаться с ним ведомостям не удалось, запрос в ВИНСИ остался без ответа. У северо-западной концессионной компании есть и российский совладелец, компания «Энтранс». Об этом ведомостям сообщили представители самой компании и руководителя управления инвестиционно-банковской деятельности «Тройки Диалог» Андрея Шаронова. Эта компания была финансовым консультантом проекта. В «Энтрансе» Коряшкина называют независимым директором и отказываются сообщить, кто его пригласил. Я обратилась за комментарием к лидеру движения в защиту Химкинского леса Евгении Чириковой.
Информация, которая сегодня прозвучала в ведомостях о довольно серьезной поддержке теневой северо-западной конституционной компании, мне кажется, это очень показательная вещь. И мы опять же возвращаемся к вопросу коррупции по проекту трассы Москва-Санкт-Петербург. Этот вопрос уже всплывает не первый раз. Теперь он всплыл немножко с другой стороны. Но, тем не менее, мы видим, что вопрос этот очень серьезен. Я напомню, что у нас изначально информация о том, что проект имеет коррупционную составляющую, прозвучала со стороны Transparency International. Это компания, которая профессионально занимается вопросами коррупции во всем мире. И 1 июля был передан отчет, соответствующий в Европейский банк реконструкции и развития. Это потенциальный инвестор трассы, вот этот банк. Ну и сейчас новая информация. Я считаю, что это опять же тема для расследования антикоррупционного по данному проекту. И вот в связи с этим у меня, во-первых, такие очень серьезные надежды на то, что все-таки это расследование будет проведено силами не международной компании Transparency International, которая свою работу уже вообще-то выполнила, а все-таки силами Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Потому что, вы знаете, когда уже совершенно очевидно, что проект имеет какие-то проблемы с коррупцией, вот с такими теневыми поддержками, с какими-то непонятными договоренностями закулисными, то это просто уже не совсем прилично, когда Генеральная прокуратура молчит. Тем более я напомню, что в свое время президент уже просил, обращался к Генеральной прокуратуре провести соответствующее расследование. Но Элла Панфилова откомментировала эту ситуацию так, что, к сожалению, указы президента не выполняются, и эта работа была не сделана. Вот мне кажется, сейчас идеальный момент для того, чтобы информацию, которую напечатали в ведомости, проверить на самом высоком уровне.
Лидер движения в защиту Химкинского леса Евгения Чирикова призвала остановиться в реализации проекта, не уничтожать Химкинский лес, а сесть за стол переговоров и разработать альтернативный вариант прокладки трассы. Тем более, что таковые имеются и не один. С ними можно ознакомиться на сайте ecmo.ru. Кстати, сегодня 4 таких варианта представляет и тематическое приложение к газете «Коммерсант» «Дом». Валерия Шабаева, Радио Свобода, Москва.
И еще о новостях, связанных как с прессой, так и с попытками граждан отстаивать свои права. Сегодня в Хамоническом суде Москвы должно начаться рассмотрение иска столичного ГУВД против газеты «Известия». Милиционеры требуют, чтобы издание опровергло жалобы жителей поселка Речник на действия милиционеров в январе этого года, когда там были снесены дома, строительство которых московские власти сочли незаконным. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Поводом для подачи иска стала публикация в «Новых известиях» в январе этого года статей, в которой приводились жалобы жителей поселка Речник на действия милиционеров в ходе известных мероприятий по подготовке операции по сносу домов. Граждане утверждали, что их вытаскивали из домов и машин, заталкивали в автобусы, а некоторых при этом побили. Через неделю в газете было напечатано письмо, подписанное начальником управления информации ГУВД столицы Виктором Бирюковым, утверждавшим, что в отношении граждан со стороны сотрудников милиции противоправных действий допущено не было. Это письмо не сопровождалось заголовком опровержения, поэтому милицейское начальство обратилось в суд. Ответчиками, кроме собственной редакции, стали и авторы публикации, в том числе Александр Колесниченко.
Нам нечего опровергать, это правда. Это нам действительно говорили, и они сейчас утверждают, то это получается, что мы должны врать, а зачем нам врать? Другие издания, как они освещали, вот, посмотрел, что все написали примерно то же самое, что били, что люди попали в больницы, что травили газом. Вот, в частности, писал и «Коммерсант», и газета, даже государственное информагентство РИА Новости написала, что задержание сопровождалось грубостью, оскорблениями, если на то пошло, то судиться надо вот со всеми СМИ.
В защиту журналистов уже выступили жители поселка Речник. От их имени 25 августа к президенту обратился Алексей Зеленов. В своем видеообращении он рассказывает, в частности, как сам был задержан и получил при этом сотрясение мозга.
Ночью я находился на своем земельном участке у себя в доме. Я услышал женский голос, просивший о помощи. Я вышел из дома, подошел к калитке. В это время через ворота рядом с калиткой перепрыгнули двое милицейских бушлатов без погон. Никто не представлялся. После того, как я попытался что-то возразить против их вторжения, один из них ударил меня по голове рукой, и я упал. Удар был очень сильный. Мне заломили руку, держали меня за ворот куртки. Меня кинули в милицейский автобус, стоящий неподалеку. В автобусе у меня открылась рвота, и из уха текла кровь. Все находившие в автобусе просили, чтобы меня выпустили. Минут через 30-40 нас вывели из автобуса, и, как сказал водитель автобуса, нас отвезут в УД Кровоградская.
Алексею требовалась медицинская помощь, но приезду медиков препятствовали. Все это происходило в 25-градусный мороз, говорит Александр Колесниченко.
Если вот вопрос обобщить, то есть если они выигрывают, они запрещают журналистам в аналогичных случаях, когда граждане придут жаловаться на действия каких-то чиновников, не обязательно на милиционеров, любого, на кого угодно. То есть журналист, если ему этот чиновник не подтвердит, что вот да, я гражданина обидел, журналист об этом тогда писать не имеет права. Но в противном случае страшно, да, что, по сути дела, речь идет о такой разновидности цензуры.
Жители Речника обратились к руководству страны с требованием отозвать инициированный правоохранительными органами иск в отношении журналистов. Речниковцы собираются участвовать в судебном процессе в качестве свидетелей. Ассоциация адвокатов России за права человека также обратилась к президенту Российской Федерации Дмитрию Медведеву с письмом, в котором выражается обеспокоенность в связи с попыткой ввести цензуру на критику правоохранительных органов в средствах массовой информации. Вера Володина для Радио Свобода, Москва.
В эфире информационная программа «Свобода в полдень», международные новости. Средства массовой информации Южной Кореи сообщили сегодня, что, судя по некоторым признакам, северокорейский лидер Ким Чен Ир прибыл с неожиданным визитом в Китай. В сообщениях говорится, что его сопровождает сын и потенциальный преемник на посту главы государства Ким Чен Ун. Подробнее о связанной с этим событием информации, которые располагают на этот час международные информагентства, расскажет мой коллега Александр Гостев. Он сейчас в прямом эфире нашей программы. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте, Марк. Действительно, это одна из главных международных новостей, но
сейчас в основном речь идет, не люблю я это слово, но о слухах и о каких-то спекуляциях на этот счет, потому что Северная Корея самое закрытое, наверное, государство мира, которому всегда привлечено всеобщее внимание. Вообще, это не первый визит, если он есть, Ким Чен Ира в Китай, но и Пекин, и Пхеньян всегда, что отмечают западные агентства, сообщают о факте такого визита после того, как он уже заканчивается. Ну, сообщается, что Ким Чен Ир приехал в Пекин на своем знаменитом персональном бронированном поезде. Как известно, он избегает летать самолетами и всегда путешествует исключительно вот на этом поезде. Действительно, его сопровождает третий сын, который, кстати, как пишут, незаконный сын от одной из танцовщиц северокорейских, Ким Чен Ун, который, возможно, станет его преемником, хотя сейчас называются и другие кандидатуры, которые могут могут быть объявлены. В частности, речь идет о зяте одного из дочерей, Ким Чен Ира, который тоже может занять фактически этот пост, пост руководителя Северной Кореи, при том, что Ким Чен У все-таки, допустим, номинально, официально будет объявлен северокорейским руководителем. Сейчас в Северной Корее идет подготовка к съезду Народной партии Северной Кореи, который не проводился 40 лет, и вот и визит, и вот эти разговоры связывают вот с этой подготовкой. Напомню, Китай единственный, в общем, такой серьезный союзник Северной Кореи, который часто представляет ее интересы на международной арене, в частности, после того, как был потоплен южнокорейский катер, вот это знаменитое дело, именно Китай предпринял наибольшие шаги, чтобы возобновить вот эти шестисторонние переговоры по вопросам северокорейского разоружения, и это главный северокорейский партнер, поэтому вот, видимо, пройдет некоторое время, и мы узнаем, состоялся ли этот визит или нет, и вообще, что за этим последует. Марк.
Спасибо, Александр. Александр Гостев рассказал подробности о неожиданном визите в Китай лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. Говорит Радио Свобода. Через несколько минут во второй половине часа программы «Свобода в полдень». Два года назад Россия признала независимость Южной Осетии и Абхазии. Состоялись ли они как отдельные государства? Футбольный клуб «Зенит» вылетел из розыгрыша Лиги чемпионов. В России создан союз пешеходов. И культура. В Петербурге вышла книга голландского писателя, посвященная русскому поэту Федору Тютчеву. В Москве 12:30 на волнах Радио Свобода. Краткий выпуск новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве сегодня пройдут несколько акций в защиту арестованного лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Правозащитник был в среду приговорен Пресненским судом к 3 суткам административного ареста по обвинению в неподчинении сотрудникам милиции. Акции правозащитников и экологов около стадиона «Лужники» в Москве не были согласованы с правительством города, сообщили в ГУВД столицы. В среду перед концертом ирландской группы U2 в Москве активисты организации Amnesty International и Greenpeace проводили акции, на которых распространяли листовки правозащитного содержания. 5 активистов Amnesty были задержаны. Новым главой Московского управления Следственного комитета при прокуратуре России назначен Вадим Яковенко. Ранее он работал в администрации президента. Верховный суд Хакасии приговорил бывшего главу ГИБДД региона Вячеслава Лепшеева к 8 годам колонии строгого режима за серию преступлений, среди которых крупная взятка и мошенничество. На севере Афганистана при нападении на полицейский участок погибли, по уточненным данным, 8 человек. Еще один ранен. Ответственность за произошедшее взяли на себя талибы, сообщает корреспондент Радио Свобода. На юге Филиппин при нападении группы вооруженных людей на пассажирский автобус сегодня были убиты 4 человека, в том числе 2 полицейских. В Ираке в результате серии взрывов в среду погибли, по последним данным, не менее 60 человек. Более 250 пострадали. Лидер КНДР Ким Чен Ир прибыл сегодня с визитом в Китай. ЮАР хотела бы видеть себя 5-м участником союза 4 быстро развивающихся стран мира – Бразилии, России, Индии и Китая. Власти Нигерии обеспокоены высоким уровнем заболеваемости холеры в стране. За последние 3 месяца ее жертвами стали свыше 350 человек.
Продолжаем программу «Свобода в полдень». У микрофона Марк Крутов. Сегодня исполняется 2 года со дня официального признания России независимости самопровозглашенных республик Абхазии и Южной Осетии. Юридически они по-прежнему находятся в составе Грузии. Фактически, обе республики на протяжении даже не 2, а 2 десятка лет считают себя независимыми. По мнению политологов и журналистов, изучавших ситуацию в регионе, в последние 2 года после признания России их независимости ситуация в республиках не слишком изменилась. Однако, если Абхазия представляется наблюдателем вполне дееспособным и самостоятельным государством, то Южная Осетия находится в худших условиях, рассказывает корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Абхазии и Южной Осетии ждать признания России их независимости пришлось без малого 20 лет. 26 августа 2008 года, вскоре после подписания плана Медведева-Саркози по мирному урегулированию военного конфликта в Грузии, Россия признала самопровозглашенные республики. По мнению обозревателя газеты «Время новостей» Ивана Сухова, изучающего ситуацию в регионе, за эти 2 года в Абхазии и Южной Осетии мало что изменилось.
Южная Осетия, к сожалению, не сформировалась как самостоятельное государство, в отличие от Абхазии, у которой все это получается лучше. Ну, прежде всего, потому что есть какие-то экономические причины. В Южной Осетии собственной экономики нету и быть ее не может. Она в течение всех лет своей фактической независимости как-то более-менее сводила концы с концами благодаря Транскавказской магистрали, которая через нее выходило из России в Грузию. Но дорога это не слишком много для того, чтобы регион получил возможность полноценно развиваться. А в Абхазии есть экономика, есть свои какие-то точки роста потенциальные, есть куда развиваться, есть, в общем, туристическая инфраструктура, конечно, которая старенькая, нуждается в реновации, но она есть и приносит ежегодные доходы от туристов из России. Есть сельское хозяйство, и, в общем, есть чем заработать, и есть такие точки роста, которые могут позволять рассчитывать Абхазии на какие-то успехи экономические в будущем.
В настоящее время, помимо России, независимость Абхазии и Южной Осетии признают Никарагуа и Венесуэла. В декабре прошлого года Абхазию признала также Республика Науру. Главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов убежден, что не стоит рассчитывать на существенное расширение этого списка ни в ближайшее время, ни спустя несколько лет.
Я думаю, что в обозримом будущем этого не будет. Даже Косово, где существует гораздо более мощный политический ресурс Соединенных Штатов и Евросоюза, и то все идет гораздо сложнее, чем думали в начале. В данном случае я бы предположил, что это будет ситуация, сравнимая с Северным Кипром. А что-то произойти может, если это будет какая-то фундаментальная перемена вообще всего ландшафта Южного Кавказа или шире постсоветского пространства, потому что, к сожалению, главная тенденция, которая сильно ускорилась после 2008 года и после признания Косово, и после признания Абхазии и Южной Осетии, это размывание вообще легитимности границ в Европе и, в частности, на постсоветском пространстве. Так что, если этот процесс пойдет дальше в каких-то регионах, ну тогда и вся ситуация в Грузии будет рассматриваться в ином ключе.
Южная Осетия и Абхазия отстаивали свой суверенитет с момента распада бывшего Советского Союза в начале 90-х годов прошлого века. Первая о независимости от Грузии заявила Южная Осетия. 29 мая 1992 года Верховный Совет Республики принял соответствующий документ. 26 ноября 1994 года увидела свет Конституция Абхазии, в соответствии с которой республика объявлялась суверенным государством и субъектом международного права. Марьяна Тарасова, Чешникова, Радио Свобода, Москва.
Считаете ли вы Южную Осетию и Абхазию состоявшимися государствами? Вот что ответили на этот вопрос жители Владимира, с которыми побеседовал наш корреспондент Роман Михайлов.
Государствами вряд ли их можно считать. Может, когда-то в будущем. Абхазию считаю вообще нашим как бы туристическим центром. Насчет Южной Осетии, мне кажется, население там какое-то не слишком мирное. Единственное, что знаю, что Россия хочет, чтобы на мировом уровне была признана независимость и Абхазии, и Южной Осетии.
Несмотря на то, что некоторое время назад Абхазия и Южная Осетия были признаны независимыми, я не считаю эти государства самостоятельными. Естественно, что и Абхазия, и Южная Осетия будут продолжать свою жизнь. И Россия заинтересована в том, чтобы эти государства получили международное признание. Но только время покажет, насколько эти государства жизнеспособны и самостоятельны.
Абхазия исторически являлась самостоятельным образованием и не входила в состав Грузии. Только впоследствии Грузия предъявляла претензии на то, чтобы Абхазия являлась ее частью. И эти претензии не обоснованы. А ссылка Грузии на договор с РСФСР, в котором Грузия присоединяет территорию Абхазии, не имеет юридической силы. На самом деле, на процедуре подписания договора представители Абхазии отсутствовали. Их просто не пригласили и не известили.
Абхазия, она вообще как курортная зона, только исключительно туда отдыхать, ездить, какое там государство, понятия не имею. А в Осетии, когда закончат стрелять, убивать, захватывать всяких заложников, тогда можно будет подумать, что у них там делается. Так что ни Абхазия, ни Осетия, никакие они не государства. Государство, и вообще все это плохо.
Не ощущая никакого их политического влияния, никакой политической силы на мировой арене, поэтому даже не могу представить, можно их посчитать самостоятельными, или они все-таки паразитируют на более крупных и влиятельных соседях.
Ну, государство – это прежде всего политическая организация общества. С этой точки зрения и Южную Осетию, и Абхазию можно назвать государствами. Но термин также подразумевает правовое и социальное. И здесь бы, я думаю, назвать их государством было бы преждевременно.
Они же хотят быть самостоятельными. Он как, выдашь дочь замуж, они тоже хотят быть самостоятельными, так и тут.
Так владимирцы отвечали на вопрос, считаете ли вы Абхазию и Южную Осетию состоявшимися государствами. Для Радио Свобода Роман Михайлов, Владимир.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
слушайте «Радио Свобода».
В эфире «Свобода в полдень». Футбольный клуб «Зенит» из Санкт-Петербурга вылетел из розыгрыша самого престижного клубного футбольного турнира Европы – Лиги чемпионов. Россию в нем будут представлять лишь две команды – чемпион страны «Казанский Рубин» и «Московский Спартак». Накануне «Зенит» проиграл со счетом 0-2 французскому «Асеру». Общий счет по итогам двух матчей – 2-1 в пользу французской команды. Эту игру я попросил прокомментировать спортивного обозревателя Олега Винокурова.
Конечно, многие надеялись на то, что «Зениту» по силам одолеть команду, ну, мягко говоря, не блещущую, так сказать, ни бюджетом, ни какими-то выдающимися достижениями, ни суперзвездными игроками. Но получилось так, что вот «Зенит», выиграв дома 1-0, в гостях проиграл 0-2. И для многих это, конечно, стало неожиданностью. Прежде всего, для самих футболистов «Зенита», и мы это могли видеть, ну, те, кто видел матч, они поняли, что «Зенит» был совершенно не готов к такому повороту событий. И я это связываю просто с условиями, с которыми «Зенит» существует в российском чемпионате, где у него практически нет конкурентов, где он может делать все, что находит нужным, покупать любых игроков, где ему все удается. Ну, понимаете, вот просто люди живут в обстановке, я имею в виду в целом команду, игроки и тренеры, и руководство, вот все живут в обстановке полнейшей, так сказать, ну, вседозволенности и понимают, что все, что они задумают, будет осуществлено. По-моему, многие команды просто изначально даже с «Зенитом» не борются, считая, что шансов нет никаких, но мы можем по пальцам пересчитать матчи, когда в российском первенстве кто-то оказывал сопротивление «Зениту». А в Европе же все, естественно, происходит совершенно по-другому, и «Зенит» просто этого не ожидал. Ему очень тяжело было бороться со скромной румынской «Унири» и точно так же с, ну, чуть менее скромным, но все равно не выдающимся «Асером». Именно поэтому в конце матча, ну, во второй его половине, что называется, футболисты «Зенита», ну, так, простым языком сказать, поплыли, просто совершенно не ожидая такого поворота. Пошли ненужные совершенно нарушения, отсюда и удаление. Ну, в общем, это было такое тяжелое психологическое поражение, прежде всего, потому что, собственно, по игре «Зенит» особенно «Асеру»-то и не уступал ни в чем.
Говорил спортивный обозреватель Олег Винокуров. Теперь «Зенит» продолжит выступление в менее престижной лиге Европы. Сегодня же за выход в групповой этап этого турнира поборется «Московский Локомотив» и «Сибирь» из Новосибирска. Ну а вечером состоится жеребьевка как Лиги чемпионов, так и следующего этапа Лиги Европы. Вы слушаете «Свободу в полдень». За новостями о проблемах российских автомобилистов, о которых мы немало рассказываем, нередко теряются проблемы другой, гораздо более многочисленной группы участников дорожного движения – пешеходов. Вчера в Москве было объявлено о создании объединяющего их союза, который будет бороться за соблюдение прав тех, кто не за рулем, и за внесение поправок в действующее законодательство, обеспечивающих повышение безопасности пешеходов. Подробности в материале корреспондента «Радио Свобода» Карена Агамирова.
Пешеходов надо любить. И вот они сами к себе прониклись истинным уважением и образовали менее чем за полгода две структуры с одинаковым названием – «Союз пешеходов». Представляя «Союз номер 2», его идейный вдохновитель, депутат Государственной Думы России 2-4 созывов Сергей Попов привел простой пример.
Вышел я с работы, пошел сюда. Левая занята стоящими машинами, правая стоящая машина. Значит, тротуар, я нужен, да? Тротуар, да. Я нужен типа мостовой. А если, не дай бог, на меня машина наедет, мне будет плохо? Плохо. Тому автомобилисту, который на меня наедет, будет плохо? Плохо. А тем, кто поставил машину, им, ну, 200 рублей штраф или 300, я уж не помню. Ничего не будет.
Союз пешеходов будет добиваться увеличения штрафов за неправильную парковку, проезд на зебру и внесения других изменений в действующее законодательство в целях повышения безопасности пешеходов. Союз будет заниматься всеми проблемами, так или иначе затрагивающими интересы пешеходов, в том числе бороться за тротуары без снега и льда и крыши без сосулек.
У нас этой зимой был страх Божий в Петербурге, а тротуары, между прочим, делятся на три категории, первый, второй и третий. Согласно нашему законодательству. И расчищать-то нужно их каждый день. А некоторые, если первая категория, по несколько раз в день. А в Петербурге, если вы опять же знаете, люди под сосульками гибли. Да в Москве тоже такое было, в Петербурге просто больше. Вот сейчас уже женщина в Петербурге, Марина, я забыл фамилию, она более 200 дней в коме лежит, на него упала вот глыба с крыши. Кроме того, должна быть благоприятная среда. Ну, вот опять же, если идете пешеходом, то устали, надо скамеечку, чтобы можно было посидеть.
У микрофона «Радио Свобода» один из соучредителей другого союза пешеходов, образованного в апреле. Лидер движения автомобилистов «Свобода выбора» Вячеслав Лысаков.
Я могу сказать, что это чистейшей воды плагиат, абсолютный плагиат, поскольку союз пешеходов создан в апреле. Меня пригласили в число соучредителей, я поддержал это движение, поскольку сам борюсь за паритетные, скажем, отношения между водителем и пешеходом, терпимость по отношению к пешеходам прежде всего, ну и вообще за повышение толерантности на дорогах. Поэтому такой союз, именно союз пешеходов, соответственно, доменное имя уже нами зарезервировано. Через несколько дней выйдет сайт, у нас выработан устав, у нас есть кодекс, это чистый плагиат. Это, видимо, предвыборная для кого-то платформа, принимая во внимание, что там участвует бывший депутат Госдумы. Ну, может быть, хотят снова стать депутатами Госдумы, потому что пешеходы – это огромный избирательный пласт.
Так или иначе, у лучшей части человечества теперь два союза пешеходов, отстаивающих их права. Карен Агамиров, Радио «Свобода», Москва. В Москве 12 часов 45 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Напомню заголовки основных новостей часа.
Радио «Свобода», новости.
В Москве сегодня пройдут несколько акций в защиту арестованного лидера движения «За права человека» Льва Пономарева. Правозащитная организация Amnesty International сообщила, что 5 ее активистов были задержаны милицией перед концертом рок-группы U2 на стадионе «Лужники» в Москве. Суд в Москве рассмотрит сегодня иск столичного ГУВД о защите чести и достоинства к «Новой газете». На севере Афганистана при нападении на полицейский участок погибли 8 человек. В Камбодже апелляционный суд сократил срок тюремного заключения российскому бизнесмену Александру Трофимову. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Скандал на московском концерте группы U2. О чем пели Боно и Юрий Шевчук.
Комментарии экспертов.
Огнеопасные игры. Что будет с ценами на бензин в России?
Право автора.
Больничные беспорядки. Валерий Панюшкин. О том, как порядок убивает детей.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Новости российской и мировой экономики продолжат программу «Свобода в полдень». У микрофона Иван Трефилов.
Доля иностранного капитала в общем уставном капитале всех кредитных организаций России за второй квартал увеличилась на 0,25 пункта до 26,39%, сообщил Центральный банк. По данным на начало апреля, из 1038 действующих в стране кредитных организаций, уставный капитал 219 был сформирован с участием иностранных инвесторов. В том числе 81 кредитной организации его доля составляла 100%. Инфляция в России за период с 1 по 23 августа составила 0,6%, а с начала года 5,4%, сообщила Федеральная служба статистики. Для сравнения, в минувшем году за такие же периоды потребительские цены в стране выросли на 0,2% и 8,3% соответственно. Французская компания Renault не планирует переносить производство моделей Logan и Sandero с московского завода «Автофрамос» на «АвтоВАЗ» после начала сборки в Москве двух других моделей «Megane» и «Fluence», сообщил старший вице-президент компании Кристиан Эстеф. По планам их производство начнется в октябре, а продажи – в январе 2011 года. Ранее президент «АвтоВАЗа» Игорь Комаровский заявлял, что вопрос о переносе части производства «Рено Логан» и «Сандеро» из Москвы в Тольятти решится в течение нескольких месяцев. Компания «Рено» принадлежит 94% акций «АвтоФрамоса» и 25% плюс одна акция «АвтоВАЗа». Украина не будет вводить квоты на экспорт зерна, сообщил вице-премьер правительства Виктор Саута. Ранее власти страны планировали с 1 сентября установить квоту на поставку зерновых за границу в объеме 2,5 миллионов тонн до конца текущего года в связи с аномальной жарой и снижением прогноза урожая до 42-43 миллионов тонн. Это примерно на 10% меньше более ранних оценок. В Китае замедляются темпы роста спроса на нефть, говорится в докладе Ассоциации нефтяной и химической промышленности страны. Согласно прогнозу, в третьем квартале года спрос на нефть увеличится на 5,8% до 8,6 миллиона баррелей в сутки. Для сравнения, во втором квартале темпы роста спроса на сырье составили 15%, а в первом – 22%. Китай сегодня является вторым по величине в мире потребителем нефти после Соединенных Штатов. Курс доллара на сегодня – 30 рублей 89 копеек, на 14 копеек выше, чем накануне. Евро сегодня стоит 39 рублей 9 копеек, по сравнению со средой он подорожал на 23 копейки. На международных торгах за евро дают доллар 27 центов.
О новостях экономики рассказал Иван Трифилов. Слушайте «Свободу в полдень». Сейчас, как всегда, в этой части нашей программы у нас есть возможность рассказать об одном из самых заметных событий в мире культуры. В Петербурге в издательстве журнала «Звезда» вышла книга голландского писателя, переводчика, слависта Кейса Верхейла «Соната буря». Она посвящена русскому поэту Федору Тютчеву. Рассказывает Татьяна Вольская.
Теодор и Леонора достигли того места, где лес с обеих сторон уходил вверх, так что долина становилась как бы замкнутой, похожей на зал внутри здания. Медленно взбирающаяся все выше и выше дорога шла вдоль русла речки. Это был отрывок из книги голландского писателя-слависта Кейса Верхейла «Соната буря», которая является второй частью большого романа о поэте Тютчеве и о себе. Первая часть «Вилла Бермонт» тоже ранее была выпущена в издательстве журнала «Звезда», говорит соредактор журнала Андрей Арьев.
Мы с Кейсом Верхейлом давным-давно знакомы. Здесь была выпущена его книжка, посвященная Бродскому. И вообще Кейс один из тех славистов, которые как-то сроднились и с Петербургом, и с то, что он пишет в художественной прозе. Во всяком случае, вот эти два томика, которые вышли в издательстве журнала «Звезда», называет голландско-русским романом. В этих двух романах два главных персонажа – рассказчик и Федор Тютчев. Я думаю, что Кейс Верхейл очень хорошо понимает, каким был человеком Тютчев, потому что действительно что-то в нем теплится такое, что теплилось и в нашем поэте. Присутствие Тютчева, его мысли у Кейса растворено вот в том, что он видит – пейзаж. Это получается какой-то такой одухотворенный, осмысленный пейзаж.
Городской и именно петербургский пейзаж тоже очень важен для автора, говорит Кейс Верхейл.
Ну, например, остатки завода имени Жданова. Я тогда писал диссертацию об Анне Ахматовой. Я почти конспиративно изучал Ахматову это время в своем общежитии. Но что вот я там проезжал каждый день. Это только сейчас, вот в этот момент у меня возникает вот эта связь. Там что-то было, что на меня сильно подействовало. Вот это одна из отличительных черт Петербурга для меня – заводы внутри города.
Откуда же все-таки появился в романе Тютчев?
Главная идея, может быть, этого романа, что есть совпадение переживания человека с переживаниями другого человека, который необъяснимый никакой географии, там, истории. Когда я первый раз держал в руках советские издания Тютчева, и там был портрет Тютчева, когда я увидел этот портрет, я думал, что это, отчасти это мой отец, а отчасти это мой дедушка, то есть отец моего отца. Действительно, есть семейное сходство, хотя нет никаких прямых семейных отношений, но впечатление было родственным с впечатлением портрета Тютчева. Ну, от этого все пошло дальше. Потом, когда я стал читать эти стихотворения, они меня ошеломили чем-то, что я еще в поэзии ни голландский, ни западный, ни русский не знал. Такой голос и такая глубина. И я стал интересоваться его поэзией. Я преподавал курсы о его поэзии голландским студентам. И я стал мечтать об обработке вот этих моих тютчевских переживаний в какой-нибудь форме. Вот сначала я думал, что буду стараться переложить на музыку, даже брал уроки композиции вот с этой целью, но из этого ничего не вышло. Я решил, что вот напишу роман, а у меня одновременно была идея написать роман о своем детстве. Так как я очень медленно работаю, очень медленно пишу, я ничего не окончу, если я вот буду писать эти два романа, почему не сочетать, сделать один роман, который одновременно будет роман о Тютчеве, а роман о своей семье, детстве, юности, вот молодости. Первая глава разрослась до целого романа.
То же произошло и со второй главой. Третья часть будет посвящена жизни Тютчева в Мюнхене, а в четвертой, если дело до нее дойдет, мы сможем встретиться с Тютчевым уже в Петербурге.
Рассказывала Татьяна Вольская. Программу «Свобода в полдень» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Великобритании. Сегодняшняя история завершает цикл репортажей о лондонских музеях. Этим летом во многих из них устраивались тематические вечера. Анна Асланян побывала в музее Джеффри на воскресном празднике в стиле 50-х годов.
Такими ретро-мелодиями встречал посетителей музей Джеффри летним воскресным вечером. Тут проходило мероприятие под названием «Свингующее лето», темой которого были выбраны 50-е годы. Главный его устроитель, сотрудница музея Алисон, рассказал о том, как родилась такая идея.
Мы уже много лет проводим подобные вечера для семей. Идея состоит в том, чтобы привлечь в музей публику, тех людей, кто просто так сюда мог бы и не прийти. Так вот, мы организуем мероприятия, которые как-то связаны с нашей экспозицией. Сегодняшний день посвящен 50-м. Поэтому у нас играет струнный ансамбль. Один из залов музея – комната, отделанная в стиле 50-х с декоративными элементами той эпохи. Но отличительной чертой сегодняшнего праздника является то, что программу составили и воплотили в жизнь молодые добровольцы. Среди тех, кто вызвался сегодня помогать, много молодежи. Это помогло оживить вечер. Как видите, сегодня у нас больше, чем обычно, разных игр и занятий. Молодые ведь более активны, чем мы, в творческом плане.
Во дворе музея действительно было много молодежи, детей, а также пожилых людей, пришедших сюда с раскладными стульями и корзинками для пикников. Почтенные джентльмены, повязав галстуки полувековой выдержки, кружили своих дам на танцплощадке под звуки ансамбля, судя по всему, предаваясь воспоминаниям юности. Посетители помоложе отплясывали с не меньшим энтузиазмом, но не так умело. Интересно, знают ли они, когда были и чем прославились эти 50-е?
Они же сами выбрали эту тему, мы им не давали указаний. Этот вечер устроен в рамках культурной олимпиады. Проект называется «Истории света». Он запущен по всей стране, а наш музей – один из его главных лондонских участников. Основной движущей силой этого проекта является участие в нем молодых людей. Такова ведь была изначальная идея Олимпийских игр. Здесь все было задумано, чтобы дать молодежи возможность побольше узнать об экспозиции, о ее темах, об истории. Так, чтобы это было интересно им самим и побуждало к творчеству. Короче говоря, тема – их собственный выбор. Они же могли взять что угодно. Понятно, что надо было выбрать тему, имеющую отношение к музею.
Музей Джеффри не самый известный в Лондоне, отчасти потому, что находится не в центре, в 15 минутах езды от Сити. Тем не менее, прийти сюда стоит. Здание музея было построено в начале 18 века по инициативе сэра Роберта Джеффри, как дом для бедняков, живших в Хакни, некогда одном из беднейших районов Лондона. Сегодня ситуация коренным образом изменилась. Сюда приходят полюбоваться на интерьеры и сады разных эпох. В тот вечер среди посетителей музея были и местные жители, и туристы. Последние, войдя в помещение, начинали искать кошельки и удивлялись, когда дежурный говорил им, что вход бесплатный, всегда, а не только по случаю праздника. Тем временем во дворе продолжались всевозможные игры и конкурсы. Поэт с литературным именем Джозеф Коэльо проводил занятие, в ходе которого участники сочинили по стихотворению. Среди лучших было такое.
А говорили, будто все дело во мне. Всевозможные цвета. Электрический зеленый, мандариновый оранжевый, солнечный желтый, огненный красный. Свет словно бы забрался на свое место. Не церемонясь. Так, будто на деле играл другую, менее важную роль. Прекрасно.
Девушка, читавшая собственные стихи, рассказала о том, как она здесь очутилась.
Меня зовут Кейти Никсон. Я студентка Соединенных Штатов, как вы, наверное, уже догадались по моему акценту. Мы с подругами решили прийти сюда, посетить музей, посмотреть на настоящий Лондон, не просто какой-нибудь Пикадилли-серкус для туристов. В общем, случайно забрели. Один из сотрудников сказал, что тут будет конкурс устной поэзии, и мы подумали, почему бы и нет. Вошли, послушали, я взяла и сочинила стихотворение, а потом прочла вслух. Вообще-то я не пишу стихи, только по наитию, если есть какой-то личный повод, но для того, чтобы читать другим, никогда. Я много пишу, веду живой журнал иногда, бывает, находит настроение, хочется что-то сочинить. А так нет, я бы не стала называть себя поэтом.
Рядом с уголком поэтов на танцплощадке продолжала играть музыка. Желающие разучивали движения, модные в 50-е годы, когда многих из них еще не было на свете.
Ну вот, итак, у вас есть два варианта. Первый – это вариант Элвиса. Очень крутой вариант. Это по-настоящему круто. Значит так, тут важен темп. Правую ногу вперед, вот так. Теперь девушки меняются местами. А вы, ребята, давайте попробуйте изобразить Элвиса. И раз, и два. Ой, глядите, он даже темные очки надел. Замечательно. Ладно, поехали. И раз, и два.
Музыканты, в отличие от танцоров, под Элвиса не работали. Певица скорее напоминала Ариту Франклин в ее лучшие годы. Если не голосом, то внешностью и драйвом. Глядя на свингующую толпу, легко было поверить в то, что 50-е нынче снова в моде. Анна Слонян, Лондон, специально для Радио Свобода.
Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». В прямом эфире был Марк Крутов, продюсер Александр Орлов-Сокольский. Через 7 минут эфир продолжит «Час прессы». Почему петербуржцы оказались в информационной блокаде во время недавнего энергетического кризиса? И какие политические последствия он будет иметь? Дискутирует политический обозреватель «Новой газеты» Борис Вишневский и обозреватель газеты «Ру» Сергей Шелин, ведущий Виктор Резунков. Слушайте «Радио Свобода», а я прощаюсь с вами. Всего вам доброго.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 11700, 15130, 17730. Свободный информационный мир.